Андрей Сульдин. «Летчики на войне». 1941. 22 июня. Тысячи немецких орудий в 03:30-04:00 открыли огонь по советским пограничным заставам, по штабам, укреплениям, узлам связи. Одновременно 900 пикирующих бомбардировщиков и 200 истребителей вторглись в воздушное пространство СССР. Бомбардировки авиации подверглись Рига, Виндава, Либава, Шауля, Каунас, Вильнюс, Гродно, Лида, Волковыск, Брест, Кобрин, Слоним, Барановичи, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и многие другие города и поселки. Началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и ночей. Внезапному удару подверглись 66 советских аэродромов, 26 в Западном особом военном округе. За день уничтожено 1136 советских самолетов, 738 в Западном особом военном округе, в том числе 800 на земле. В первый день войны советскими летчиками было совершено 16 воздушных таранов. Как и большинство наших частей, расположенных недалеко от границы, 124-й полк был поднят в 02:00 по боевой тревоге. Полк был приведен, согласно поступившей директиве номер 1, в полную боевую готовность. Однако из-за противоречий в тексте директивы командование полка не отважилось на решительные действия. Примерно в 04:20 на аэродром Высокомазовецк был совершен первый налет бомбардировщиков противника. После бомбардировки советские самолеты начали подниматься в воздух. Всего с 04:30 до 05:10 взлетели 28 истребителей МиГ-3. У советских летчиков был приказ открывать огонь по немецким самолетам лишь в ответ на огонь со стороны противника. Категорически запрещалось перелетать границу. Немецкие бомбардировщики тем временем первыми огонь тоже не открывали, предпочитая удирать за границу. Поэтому первые взлетевшие группы советских истребителей воздушного боя завязать не смогли. Однако, после повторного налета на аэродром, это было в 04:55, часть пилотов полка приняла решение сбивать вражеские самолеты, не дожидаясь разрешения от командования. Согласно оперативной сводке номер 1 штаба полка, в этом воздушном бою младший лейтенант Дмитрий Кокарев, годы жизни 1918-1941, атаковал противника и сбил один Ми-110, выполнив воздушный таран. Летчик на таран пошел не сразу. Сначала он совершил 3 захода на бомбардировщик врага, расстрелял все патроны. Однако ущерба вражескому самолету он причинить не смог. Существует несколько техник таранного боя. Одна из них – удар пропеллером по хвостовому оперению противника. Такой удар приводит к разрушению или потере управляемости атакованного самолета. В годы Великой Отечественной войны это был один из самых распространенных видов тарана. Именно такой таран совершил и Дмитрий Кокарев. Фюзеляж фашистского самолета сломался пополам, и немец рухнул вниз. Наш МиГ-3 сорвался в беспорядочное падение, однако Дмитрий сумел вывести машину из падения и благополучно посадил ее на поляну. После этого боя Дмитрий Кокарев, совершив более 100 боевых вылетов, сбил 5 самолетов противника. Погиб 12 октября 1941 года под Ленинградом. В первый день войны воздушный таран совершил старший лейтенант Иван Иванович Иванов. Годы жизни 1909-1941. На рассвете 22 июня во главе звена И-16 из 46-го истребительного авиационного полка он вылетел на перехват группы немецких самолетов, приближающихся к аэродрому Млынов в Ровенской области Украины. В воздухе советские летчики обнаружили 6 бомбардировщиков Хе-111. Иванов повел звено в атаку на врага, подбив один вражеский самолет. Остальные стали уходить на запад. После атаки оба ведомых пошли на свой аэродром, так как, маневрируя, израсходовали почти все горючее. В это время над аэродромом появился Хейнкель. Заметив это, Иванов, хотя у него уже кончились боеприпасы и было на исходе горючее, чтобы предотвратить бомбардировку аэродрома, пошел на таран. От удара Хейнкель потерял управление и врезался в землю. Но и истребитель Иванова был поврежден. Из-за малой высоты летчик не смог воспользоваться парашютом и погиб. Рано утром, 05:15, по другим данным 05:42, младший лейтенант Леонид Георгиевич Бутелин, годы жизни 1919-1941, командир звена 12-го истребительного авиаполка, по тревоге вместе с другими дежурными экипажами поднялся на перехват вражеской авиагруппы, направлявшись на бомбардировку аэродрома Бовшев Станиславского аэроузла. В ходе воздушного боя ему удалось поразить неприятельский Ю-88. Когда закончились патроны, направил свой истребитель И-153 в хвост другого немецкого бомбардировщика и винтом самолета обрубил его. Юнкерс потерял управление, повалился на крыло и при падении взорвался. Воздушный таран стоил также жизни советскому летчику. Ввиду малой высоты, до 200 метров, он не смог воспользоваться парашютом и погиб. Его тело один из местных жителей деревни Немшин Галичинского района Ивано-Франковской области позднее похоронил возле деревни. В 05.20 заместитель командира эскадрильи 33-го истребительного авиаполка лейтенант Степан Митрофанович Гудимов, годы жизни 1913-1941, поднялся в воздух, имея задачу отразить налет бомбардировщиков Хе-111 на белорусский город Пружаны. Отважный летчик сбил два бомбардировщика, один тараном. Гудимов попытался покинуть свой гибнущий самолет на парашюте, но стропы парашюта зацепились за самолет, и тот рухнул на землю. В 07.00 над аэродромом в белорусском поселке Черлёни, где базировался 16-й скоростной бомбардировочный авиационный полк, совершили налет 54 вражеских самолета. Залететь с аэродрома удалось лишь звену, которое возглавил командир эскадрильи, капитан Анатолий Сергеевич Протасов, годы жизни 1909-1941. А дальше произошло почти невероятное для гитлеровцев. Три петляковых, не успев даже набрать высоту, встретились с повторно заходившими на цель вражескими самолетами. Плотным огнем пулеметов Протасов срезал фашистский истребитель Ме-109 и, не прекращая огня, крутым разворотом пошел на головной «Юнкерс». Маневрировать в сутолке десятков машин и в огне пулеметных трасс было практически невозможно, и самолет Протасова врезался в брюхо Ю-88. От удара оба самолета развалились в воздухе. Это был первый таран в воздухе на бомбардировщике. Так геройски погиб капитан Анатолий Протасов и его экипаж, штурман старший лейтенант Ярулин и стрелок-радист сержант Бессарабов. Неподалеку упали еще две машины. Немецкий Ю-88 и второй наш Пе-2 старшего лейтенанта Свинолобова. Некоторые источники утверждают, что Свинолобов тоже таранил фашистский самолет, но подтверждения этому нет. В этом бою погиб и третий наш экипаж. Утром старший политрук 127-го истребительного авиаполка Андрей Степанович Данилов, годы жизни 1910-1964, со своими летчиками патрулировал над городом Гродно, Беларусь. Неожиданно с разных сторон к городу стали подходить фашистские бомбардировщики и истребители. Эскадрилья рассредоточилась. Завязались групповые воздушные бои. Данилов сбил два вражеских самолета, израсходовав боезапас. Третьего врага Данилов сбил тараном, отрубив крыло. Фашистский самолет вспыхнул и начал падать. До самой земли советские И-153 провожали враги, добивая почти в упор. Одна из очередей прошила самолет насквозь, пробила приборную панель. Только огромным усилием воли удалось посадить самолет. Почувствовал сильную боль, ранило в левую руку и голову. После посадки потерял сознание. В его самолете потом насчитали более 130 пробоин. Одна из вражеских бронебойных пуль попала в часы и срикошетила в ногу. Не исключено, что именно это и спасло жизнь летчика. Скоро в «Правде» был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Данилова орденом Ленина посмертно. Но Андрей Степанович не погиб. Колхозники деревни Черлен доставили тяжелораненого пилота в медсанбат. После выздоровления старший политрук Данилов вернулся в строй. В 08.35 вели воздушный бой с девяткой Ме-110 в районе своего аэродрома летчики 126-го истребительного авиаполка Евгений Максимович Панфилов, годы жизни 1920-1942, и Григорий Алаев. Две гитлеровские машины были сбиты. В неравной схватке погиб лейтенант Алаев. Панфилов пошел на таран. При ударе по вражескому самолету его выбросил из кабины. Он благополучно приземлился с парашютом. В дальнейшем воевал на Юго-Западном фронте. погиб в бою 12 августа 1942 года. Продолжил счет таранных ударов первого дня войны заместитель командира эскадрильи 67-го истребительного авиаполка старший лейтенант Александр Игнатьевич Макляк, годы жизни 1912-1941. В воздушном поединке над Молдавией он сбил две вражеские машины. Израсходовав весь боезапас, Макляк таранил третий фашистский бомбардировщик. Жаркие воздушные бои утром 22 июня завязались над Брестской крепостью, ставшей крепким орешком для противника. Около 10.00 четверка истребителей И-153 под командованием капитана Николая Павловича Можаева, 123-й истребительный авиационный полк, вступила в бой с гитлеровцами. Как записано в истории полка, 4 истребителя, капитан Можаев, лейтенанты Жидов, Рябцев и Назаров, вступили в бой с 8 германскими истребителями Ми-109. Самолет лейтенанта Жидова был подбит и пошел на снижение. 3 фашиста сверху стали атаковать его, но капитан Можаев, прикрывая выход из боя Жидова, меткой пулеметной очередью сразил один из фашистских истребителей, а второй мессер был перехвачен лейтенантом Жидовым и подожжен. В конце боя у лейтенанта Рябцева был израсходован весь боекомплект. Но, не считаясь с опасностью для жизни, Рябцев повел самолет на таран противника. Сбив немца, Рябцев сумел выбраться из поврежденной машины и приземлился на парашюте. В дальнейшем воевал на Ленинградском фронте и погиб в одном из воздушных боев с превосходящими силами противника. Воздушный таран совершил около 11.00 у города Гродно летчик 127-го истребительного авиационного полка лейтенант Александр Иванович Пачин, годы жизни 1918-1941. На своем истребителе И-153 он таранным ударом сбил неприятельский бомбардировщик и сам погиб. Презрев смерть, пошел на таран бомбардировщика Ю-88 лейтенант Иван Игнатьевич Ковтун, годы жизни 1915-1941. Парторг 62-го истребительного авиационного полка, 63-я смешанная авиационная дивизия, в воздушном бою 12.00 у села Лисятичи Стрыйского района Львовской области, израсходовав все боеприпасы, таранным ударом своего И-153 уничтожил вражеский самолет и погиб. Заместитель командира эскадрильи 127-го истребительного авиационного полка старший лейтенант Петр Александрович Кузьмин, годы жизни 1908-1941, свой подвиг совершил в 6-м по счету боевом вылете первого дня войны, сбив ранее один самолет противника. В 13.00 в ходе воздушного боя в районе села Каменка Гродненской области, расстреляв боекомплект, будучи тяжело раненым, принял решение таранить вражеский истребитель Ми-109. Трижды врагу удавалось увернуться, но в 4-й попытке Кузьмин настиг противника и нанес удар. Сам погиб при совершении тарана. Немецкому пилоту удалось спастись на парашюте, но гитлеровский ас стал жертвой местных жителей, не особо жалующих вражеских летчиков. В годы Великой Отечественной войны таранные удары по врагу нанесли более 500 летчиков. Тараны были проведены не только на истребителях, но и на штурмовиках и бомбардировщиках. Более половины наших летчиков после тарана вражеских самолетов сумели спасти свои боевые машины. По 2 тарана в годы войны совершили 25 летчиков. Были летчики, совершившие 3 тарана. Это заместитель командира эскадрильи старший лейтенант Хлобыстов и старший лейтенант Ковзун. Кстати, все летчики, совершившие в годы Великой Отечественной войны воздушные тараны, были либо коммунистами, кандидатами в члены партии, либо комсомольцами. Лишний раз подтверждая, что у них была лишь одна привилегия – первыми идти в бой. 26 июня. На 4-й день войны на боевое задание вылетело звено под командованием капитана Николая Францевича Гастелло, годы жизни 1908-1941, состоящее из 2 тяжелых бомбардировщиков ДБ-3Ф. Вторым самолетом управлял старший лейтенант Федор Воробьев, в качестве штурмана с ним летел лейтенант Анатолий Рыбас. Имена еще 2 членов экипажа Воробьева не сохранились. Во время атаки скопления немецкой техники самолет Гастелло был подбит. Как потом стало известно из рапортов Воробьева и Рыбаса, звено обнаружило цель, отбомбилось и легло на обратный курс. В этот момент в самолет ведущего попал зенитный снаряд, машину охватило пламя. Видимо, был поврежден топливный бак. Горящий бомбардировщик развернулся в сторону дороги, забитой техникой, и врезался в колонну автомашин и бензоцистерн. По одной из версий, столкновение самолета произошло со скоплением бензоцистерн и заправляющимися топливом танками, по другой — зенитной батареей. Четыре героя предпочли смерть позорному плену, нанеся врагам урон в живой силе и технике. Вместе с командиром погибли член экипажа, бомбардировщик лейтенанта Бурденюк, Скоробогат и старший сержант Калинин. Ночью крестьяне из близлежащей деревни Дикшняна извлекли трупы летчиков из самолета и, обернув тела в парашюты, похоронили их рядом с местом падения бомбардировщика. Огненный таран Гастелло стал одним из самых известных примеров героизма в истории Великой Отечественной войны и использовался для военно-патриотической пропаганды и воспитания молодежи как в ходе войны, так и в послевоенный период. Долгое время считалось, что экипаж Гастелло первым совершил такой подвиг. Однако, как станет известно позже, уже в первый день войны командир звена 62-го штурмового авиаполка, старший лейтенант Петр Степанович Чиркин, на подбитом И-153 «Чайка» таранил немецкую танковую колонну где-то во Львовской области. Всего в годы войны нашими летчиками было совершено 506 огненных таранов. Но только 50 летчикам было присвоено за них звание Героя Советского Союза, остальные посмертно награждались различными орденами. 27 июня. Заместитель командира эскадрильи 128-го бомбардировочного полка старший лейтенант Исаак Зилович Зиновьевич Пресайзен, годы жизни 1911-1941, направил свой горящий самолет П-2 на большое количество вражеской техники. Произошел взрыв большой мощности, из-за которого движение немецких войск на участке автострады Минск-Москва было хоть и временно, но прервано. 29 июня. В воздушном бою над озером Псковское старший лейтенант 158-го истребительного авиаполка Северного фронта Михаил Петрович Жуков, годы жизни 1917-1943, исчерпав весь боезапас, таранным ударом сбил бомбардировщик противника и сумел сесть на своем аэродроме. Жуков погибнет в воздушном бою 12 января 1943 года. Первую победу на фронте одержал старший лейтенант Петр Афанасьевич Покрышев, годы жизни 1914-1967, командир эскадрильи 158-го истребительного авиационного полка. Воевал на Северном и Ленинградском фронтах. Всего за время войны совершил 305 боевых вылетов, провел 50 воздушных боев, сбил лично 22 и в группе 7 самолетов врага. 30 июня. В районе Даугавпилса горящий торпедоносец ДБ-3Ф из 1-й авиаэскадрильи 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Краснознаменного Балтийского флота, экипаж, младший лейтенант Петр Васильевич Игашов, годы жизни 1915-1941, командир, лейтенант Дмитрий Георгиевич Парфенов, младший лейтенант Александр Митрофанович Хохлачев, краснофлотец Владимир Леонидович Новиков, горящим самолетом таранил место 9Ф, после чего направил его на мотоколонну противника, пытавшуюся форсировать западную Двину. Это первый случай воздушного и наземного таранов в одном бою. Экипаж погиб. Петр Игашов был захвачен немцами живым и расстрелян. 3 июля. В воздушном бою был тяжело ранен в левую руку и левую ногу старший лейтенант Михаил Петрович Одинцов, годы жизни 1921-2011. Командир эскадрильи 820-го штурмового авиационного полка, 292-я штурмовая авиационная дивизия. Но он сумел довести самолет на родной аэродром. А всего за годы войны Михаил Петрович Одинцов совершил 210 боевых вылетов, в воздушных боях сбил 3 самолета противника. 4 июля. В небе над островом у деревни Рубеняты командир эскадрильи 10-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 41-й смешанной авиационной дивизии Северного фронта капитан Леонид Васильевич Михайлов, годы жизни 1906-1941, обрушил свой горящий самолет на танковую колонну противника. В экипаж входили также штурман Левенец, стрелок Радис Шереметьев. Местные жители, ставшие очевидцами героического подвига советских летчиков, под покровом ночи пробрались к месту тарана, нашли и захоронили останки погибших. После войны они были перезахоронены в братской могиле в деревне Федосино. Погиб известный летчик-испытатель Степан Павлович Супрун, годы жизни 1907-1941, депутат Верховного Совета СССР.